Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа прозвучит беседа протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, в неделю жен мироносец. В ближайшее воскресенье Святая Церковь совершает этот праздник. Затем в нашем эфире пятая серия из цикла «Радиопортрет», посвященного памяти архиепископа Костромского и Галичского Алексея Фролова. В сегодняшней передаче принимают участие директор Российского института стратегических исследований, кандидат исторических наук, генерал-лейтенант Леонид Петрович Решетников. Автор цикла – журналист Александр Плотников. В завершении часа – литературная страничка. К 70-летию Великой Победы издательство «Никея» подготовило подарочную книгу «Повести и рассказы писателей-фронтовиков» под названием «Это мы, Господи», для всех, кто помнит, и для тех, кто не хочет забывать правды о Великой Отечественной войне. Сегодня мы предложим вашему вниманию два рассказа из этого сборника. В эфире радиостанция «Радонеж». Нашу программу открывает слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, в неделю жен мироносец.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос воскресе! Слышим мы сегодняшнее чтение деяний святых апостолов, где сказаны такие очень важные слова. Слово Божие растяше, по-русски, Слово Божие росло. Как оно росло и что это значит? Слово Божие растяше, росло. Когда мы приходим на пасхальную службу и ночью служится полунощница, то прежде полунощницы, прежде пения канона и волною морской ирмосов, мы слышим странное чтение. Какой-то человек стоит, иногда понятно, иногда невнятно. Что он там читает? Кто задумывался? А он читает книгу «Деяний апостолов». А почему это он так читает? Какой здесь смысл? Книга «Деяний апостолов» читается, начиная от Пасхи и до Троицы. И она прочитывается сначала до конца, кончая кораблекрушением и приездом апостола Павла в Рим, в Узах. А почему же перед Пасхой это читается? Какая традиция? Почему она появилась? Я уже говорил об этом один раз, повторюсь, для тех, кто не слышал. Один византийский, очень образованный человек, историк, написал историю мира, можно сказать. Историю того мира, который он знал до своего времени, до X века. И он назвал эту историю не история всемирная и не история такая-то, а он назвал история Нового Завета. Это Георгий Кедрин. История Нового Завета. И то, что было до Христа и после Христа, все равно это история Нового Завета. Мы с вами живем не просто так. Откуда-то взялись. А мы с вами продолжаем непосредственно от своих предков, отцов, дедов и прадедов вплоть до первого века, когда жил Господь Иисус Христос на земле, преемственное развитие того самого Слова Божия, Слово Божие растяжше. Истории Нового Завета – это истории, которая началась от воскресения Христова и которая длится пока и еще не прерывалась. Книга Деяний, как перед самым воскресением, это, если такую аналогию привести, не очень точную, когда Вселенная наша произошла и был страшный, ужасающий взрыв, большой взрыв, никто из ученых не может догадаться точности и сказать объективно, что было до взрыва. А вот то, что было после взрыва, в первые секунды и миллисекунды, могут они сказать. То есть мы можем узнать не до взрыва, а только после взрыва. И вот воскресение Господа Иисуса Христа, это то самое, это новое, то, что никогда не было, произошло. И что было сразу после этого? Что было после воскресения? Мироносицы бежали на гроб. Ученики узнавали, верили, не верили, чудились. И началась непрерывная история, преемственная история Нового Завета. Книга Деяний апостольских. Мы когда приходим в ночную службу перед Пасхой, то по этим первым действиям книги Деяний мы реконструируем, а что же там было, почему было воскресение, как оно было. И это линия истории, которая идет от воскресения Христова, книги Деяний апостольских, она не закончена. Если сжать очень сильно всю историю, то стоящий человек перед плащаницей должен был прочесть не только лишь историю, книгу Деяний, а успеть вложить в эту историю всю историю всего мира. Не только Европы, всего мира. И перед пасхальной службой он должен был закончить таким текстом. В такой-то день и в такой-то час люди же, Троицы Гранические, собрались перед плащаницей и в храм Божий, чтобы праздновать воскресение Христова. И вот они собрались, это непосредственное продолжение книги Деяний апостольских. И вот сейчас мы будем праздновать это воскресение. Вот сейчас уже везут благодатный огонь, и сейчас в алтаре запоют «Воскресение Твое, Христе, спаси». И поэтому больше пока истории дальше не продолжается, и поэтому на этом мы заканчиваем, идем в алтарь, чтобы совершить пасхальную службу. Непрерывное движение и действие. Слово Божие растяше. Преснопамятные мироносицы и тайные ученики Христовы, они же были ученики, а мироносицы – ученицы. И вот тут возникает очень горькая мысль. Да, мы продолжаем, как ни страшно говорить, линию деяний апостолов до наших дней. И мы живем в церкви, в такой же сильной, благодатной. Но являемся ли мы такими учениками и ученицами, какими были апостолы, какими были Иосиф и Никодим, пришедшие и послужившие Господу, сегодня их память та же творится, и какие были ученицы. Мы слышали, как Марфа отвечала, и как Мария сказала Господу, когда Лазарь воскрешал Господь, «Знаем, что воскреснет в последний день». Она так это сказала, как будто уже экзамен сдала или зачет по этому вопросу. «Да, мы знаем, Господь им говорил, и они приняли всем сердцем». «Да, мы знаем». А вот вопрос у меня такой к нам. Мы 15 лет с вами служим. Вот вы приблизились ли к апостолам, к мироносицам, к Господу Иисусу Христу за 15 лет? Хоть насколько-то приблизились? Конечно, насколько-то приблизились. Но намного ли? Вы можете объяснить свою веру, во что вы верите? Вы можете растолковать символ веры? Почему мы верим в Господа нашего Иисуса Христа? А как сказал Господь сильно, вы уже очищены через слово мое, которое я говорил вам. Мы 15 лет слышим слово Божие в церкви. Слово Божие растяше. И росло, и дальше растет. Но насколько? Над нами смеются, говорят, спросите у любого современного русского человека, он ничего не скажет ни про Троицу единосущную, ни про то, как Господь и Бог был и Бог, и человек, и про Пресвятую Богородицу. Они говорят, ничего вам не скажут. Они, может, что-то чувствуют, а оно, говорит, понимать ничего не расскажут. Вот что я хотел сказать. В день жен мироносец Господь 3 года учил. Этого было достаточно. Иоанн Златоуст в Константинополе 7 лет говорил. Это было достаточно, что мы все трепещем своей душой всю жизнь. А мы с вами 15 лет служим в Троице Голенищеве. И я бы хотел обратить ваше внимание. А почему мы эти 15 лет не так активно читали Слово Божие, воспринимали, любили Его? Приблизился ли к нам евангельский мир? Мы чувствовали ли себя рядом с учениками? И перед распятием мы стояли ли, как мироносицы, как ученики Христовы? А куда же время пошло? На что оно пошло? На приходящее, на земное. А Слово Божие растет, и, может быть, оно не так достаточно растет, как надо было бы. Вот такие мысли. В воскресенье жен мироносец приходит, и, конечно, я сам виноват в этом больше, чем кто-либо из вас. Я не сумел вам рассказать, не сумел привлечь, вдохновить, чтобы вы действительно трудились, искали, любили. Когда человек любит, он ищет, он днем и ночью не знает покоя. Он будет искать, исследовать, изучать, находить книги, читать и понимать, а не просто так. Узнал, и что-то такое, да, и все, и ну ладно. Господи, научи нас, как Богородица про нее было сказано, слагала все в сердце своем, как мироносицы, которые были ученицами и знали даже о том, как будет всеобщее воскресение, и ученики, и апостолы, дивные, прекрасные служители Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Слово Божие росло и в нас, и чтобы церковь была в непрерывном развитии, чтобы мы были такие же, как апостолы, как в книге Деяний описывается их дела, так и наши в наше время. Ибо мы и есть Церковь Божия. Мы с вами есть Церковь Божия. И Дух Святой живет в нас. Но только чтобы Он жил в нас богатно, и чтобы Слово Божие действительно росло и увеличивалось. Вот что хочется пожелать в день жен мироносец и тайны учеников Христовых. Аминь. Христос воскрес!
Вы слушали слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево, в неделю жен мироносец.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию 5-ю серию из цикла «Радиопортрет», в котором мы рассказываем о Преосвященном Алексее, архиепископе Костромском и Галичском. Уходя от нас в вечность, владыка Алексей оставил о себе память, исполненную светом и любовью. Сегодня мы попросили поделиться своими воспоминаниями о владыке директора Российского института стратегических исследований, кандидата исторических наук, генерал-лейтенанта Леонида Петровича Решетникова, который в 2000-е годы являлся председателем попечительского совета Новоспасского монастыря. Леонида Петровича Решетникова с владыкой связывала многолетняя дружба, которая зародилась в 90-е годы во время работы Леонида Петровича в Болгарии, а затем и в Греции.
Владыка ко мне приезжал в гости несколько раз. Один раз просто или два раза просто отдохнуть. Один раз мы ездили по святым местам Греции. Да мы практически всегда ездили, хотя я отдохнуть приезжал. Вот. Он меня как-то спросил, говорит: «Леонид, что для тебя Греция?» Я говорю: «Вы знаете, здесь я многому чему учусь». Он говорит: «Правильно, говорит, для нас Греция – это школа средняя или гимназия, а институты высшие духовные – это Россия». Как сказал один очень интересный греческий игумен, он сказал это и мне, а потом как-то мы приехали с владыкой к нему, он повторил и владыке это, что истинное православие в России. И когда этот игумен Дорофей нам это сказал, что истинное православие в России, истинное православие, так еще помню, обнял владыку. Вот, говорит, вы ездите сюда, это очень хорошо, нам это очень нравится, но вы же знаете, что истинное православие в России. Вот такой был текст. После Греции вот родилась идея оформить это как-то. Вот то наше маленькое братство, которое вокруг владыки сложилось, чтобы мы как-то уже целенаправленно и под его духовным руководством работали как попечительский совет. Вот он, вот это, вот в этом весь владыка. Он говорил: «Мое дело – это ваше духовное возрастание. Мое дело – это ваше, чтобы ваши акции, ваши действия получали духовное какое-то значение, наполнение. А ваше дело – кирпичи, помощь, мощи привозить и так далее и тому подобное». И каждая встреча на попечительском совете, практически наш там отчет и доклад занимал 10 минут, ну 15. Потом мы еще 2 часа все сидели и слушали владыку и задавали ему вопросы.
Леонид Петрович, какие инициативы владыки были наиболее интересные в то время и которые исполнились?
Мы приехали к владыке и рассказали ему о Лемносе и рассказали о том, что надо бы восстанавливать кладбище, искать имена, кто же там лежит, что это и как. Ну, мы, работая в посольстве, я, например, уже знал, что на греческом острове Лемнос должны быть русские могилы, так как туда во времена эвакуации сначала Деникинской армии, а потом уже Врангельской армии были вывезены тысячи наших соотечественников, самых разных, от генералов до простых казаков, дети, раненые, жены. В общем, через Лемнос прошло более 30 тысяч человек. Да? Последние люди, наши люди, покинули Лемнос в начале 1922 года. Первые появились в марте 20-го. И там, конечно, в тяжелейших условиях они находились, и там остались кладбища. Кладбище, которое мы уже с Алексеем Поповым, тоже духовным чадом нашего владыки, нашли только его остатки. Это разбитые плиты, несколько разбитых плит. Вот с этого момента это произошло на Пасху 2004 года, а летом уже при отпуске мы побывали у владыки, я ему, правда, и по телефону это сказал, но уже все это рассказали, и владыка сказал, что давайте, этим надо заниматься. Он всегда говорил: «Леонид, мы еще мы не знаем тайну Лемноса, вот, здесь что-то сокрыто». Он всегда говорил, он уже в январе начинал говорить: «Надо ехать на Лемнос», хотя у нас поездки были в сентябре. То есть его всегда туда тянуло. Он очень хотел туда поехать. Он всегда рвался туда.
Леонид Петрович, а вот что за тайна? Как вы сейчас можете как-то это определить? Вот по прошествии какого-то вот этого времени?
Вы знаете, совсем недавно, вот сидя здесь же, Александр Николаевич Крутов, главный редактор журнала «Русский дом», сказал: «Леонид, а, наверное, мы вызвали к жизни более 400 человек, детей, жен, офицеров, казаков. Они были в полном забытии, в полном забытии. А здесь мы их как бы вместе с владыкой, начиная с его панихид, с его литии на этих кладбищах, мы же спустя многие-многие годы зазвучали их имена. Мы стали зачитывать их имена. Мы стали, и они стали нам помогать».
«Боже, духовный всякие плоти, смерть по праву идеалу, праздивый живот миру Твоему даровавый, сам Господи, покой душу усопших раб Твоих, всех казаков России и всех русских людях, нашедшим свой последний приют на греческой земле, вместе светли, вместе злачни, вместе покойни, отнюдь же отбеже болезни, печали, воздыхания, всякое согрешение, содеянное ими словом, делом или помышлением, яко благие человека любит Бог, прости».
Это, по сути своей, уникальная запись, сделанная на острове Лемнос, который владыка Алексей посещал ежегодно на протяжении многих лет и служил там панихиды по нашим соотечественникам. А сейчас, как мне кажется, вы слышите воскресший голос той эпохи. Это поют казаки, которые также были вынуждены покинуть свое отечество, где разгулялось большевистское лихо после 1917 года. Поет хор донских казаков под управлением Сергея Жарова. Звучит панихида по тем, кто не предал Россию и остался ей верен даже до смерти.
И у нас получилась сейчас необыкновенная связь с этими людьми, да, которых нет. Вы знаете, происходят чудеса почти каждый день. Они уже десяток лет происходят. Они к нам приходят в разном виде. То внезапно появляется фотография этого человека, этой женщины, или этого мужчины, или этого ребенка. То биография раскрывается, то появляется родственник какой-то. Идет такой вот жизненный диалог. И он говорил все время, что это Голгофа. Это русская Голгофа, самая настоящая.
4-километровая зона пустынной земли. Здесь нашли свой последний приют русские офицеры, казаки и их жены. Но удивляешься и восхищаешься духом этих людей. Здесь они молились в палаточных церквях, создавали школы, кадетские корпуса, детские сады, театры, издавали газеты. Остров Лемнос для 20 тысяч изгнанников из России стал последним кусочком русской земли. Воистину, здесь во всей полноте проявилась сила русского характера.
Я не знаю, какая еще тайна раскроется. Я, например, очень хорошо понял, что такое белое движение, что такое белые. Мы здесь до конца не понимаем, что это такое. А это русские люди, которые стали защищать Россию. А красные не русские. Вот после 12 лет. Это русские, которые, да, они, может, виноваты были, они где-то что-то не доделали, они отошли от Бога, потом вернулись. Но они встали с оружием в руках защищать Россию. Я помню, когда притащил один документ владыке архивный, ну, копию снял. Там было так, что по суду Белой армии казак, перешедший на сторону красных, осуждался как изменник Родины. А по суду, если красный переходил на сторону белых, по суду Красной армии осуждался как изменник делу рабочих и крестьян. Владыка говорит, ну вот видишь, вот ответьте на все твои вопросы. Мы так многое поняли там, вот я хоть историк сам, много читал, изучал, но там на их примере мы очень много поняли, что произошло в России и что такое была гражданская война. И вот сейчас, когда говорят примирение красных и белых, у нас вызывает это такую ироническую усмешку. О каком примирении идет речь? Бога и дьявола? России и не России? О каком примирении идет речь? Ну, примирение, но это когда... Но примирение, вот есть символы, да, мавзолеи, могилы вдоль Кремлевской стены. Нам надо примириться с этим фактом, что там лежит вождь мирового пролетариата, принесший столько горя нашей стране, и могилы вождей. Это или примирение, что мы признаем вас, а вы нас, тогда вот давайте мы вдоль ГУМа тоже выложим могилы, поставим памятнику белым генералам, там, царям. Вот это что ли, карикатура имеете в виду, примирение? Владыка всегда считал, что такого примирения быть не может. Это какой-то механический подход. И он мне говорил, это желание этих людей, чтобы мы признали этот факт. Угу. Вот факт, что вот Ленин, он великий. Вот это для них и называется примирение. Не трогайте. Так он говорил. Он, вы знаете, не очень любил говорить на политические темы. Но темы исторические, трагические, судьбы России он часто затрагивал. Очень часто. Он их переживал очень. Я вам скажу, не знаю, как у вас впечатление. У меня впечатление, что он благоговейно, не просто там почитал царскую семью, да, страстотерцев. Он очень благоговейно относился. Просто был, он очень много молился им. И он воспринимал гражданскую войну и вот эти подвиги красных как трагедию. Исключительно как трагедию. И он очень переживал, что мне он неоднократно говорил, что пока в мозгах и в сердцах не произойдет изменение, пока мы не отойдем от того, что мы впитали в идеологическом плане,
то, что было когда-то.
Да. У нас, говорит, ничего хорошего не будет. Ничего хорошего не будет. Это, говорил, нас обессиливает. Это лишает нас силы.
Леон Петрович, а вот если вспомнить ваши личные впечатления, какие наиболее сильные остались у вас от встречи с Владыкой? Вот на сердце что больше всего легло от его образа?
Вы знаете, наверное, тут совсем не оригинален, многие говорят, вот приезжаешь к Владыке, да, во-первых, лицо у него светится, свет исходит. В буквальном смысле этого слова. Очень часто, особенно я приезжал, когда в Кострому. Да, мы как-то в Москве мы же часто виделись с ним. А когда в Кострому приезжал, да, то мы уже виделись реже. И уже вот эта привычка его видеть, она пропадала. И ты видел вот это вот одухотворенное светлое лицо, издающее этот свет. И самое главное, ты набрался... За 2 недели не виделись, 3 недели не виделись. Набрал столько, сейчас высыпешь на него горох вопросов, там и проблемы, даже претензий каких-то там. Весь приезжаешь такой наэлектризованный, вот садишься, не успеваешь рот открыть, он начинает говорить. И вот говорит, 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 ты так успокаиваешься и думаешь, ага, вот на это он ответил, на это он ответил, да, это то, все, все успокоит. Ну, говорит, ты что-то хотел спросить, Дарья Владыка, ничего не хотел спросить. Вообще, вот этот вот дар Божий, когда он и дар Божий, и я вот всегда считаю, что да, дар Божий, но он же столько молился, он очень много молился сам, не просто служил, много сам молился, и Господь ему вот это давал, и он уже понимал, что человек его хочет спросить, чего, как, что, и поэтому вот это самое сильное впечатление, вот приезжаешь, и он тебе все это раскладывает, раскладывает, раскладывает по полочкам, ты успокаиваешься, успокаиваешь, и выходишь от него радостный, радостный, как будто ты наполнился чем-то, какой-то вот такой светлым, светлым чувством. Ну и второе, знаете, он не был ригористом. Вот это второе качество, что он не был ригористом таким вот, стой там, не ходи туда, а с другой стороны, он был строгий. Но он был строгий вот по доброте. Вот как это вот? Это вот только великие люди могут так
совмещать.
С одной стороны, вроде бы и добрый такой, и лучезарный, но строгий. Но эта строгость не проявлялась. Нет, нет, не туда, встань так, сядь туда. Там, я помню, Владыка, не могу, говорю, вот у меня пост, я без мяса вообще обхожусь, и без поста обходился, и не очень большой поклонник мяса, говорю. Но так, говорю, иногда хочется, я же на Балканах 16 лет, говорю, ну так, говорю, кусочек брынзы съесть, ну так. Он говорит, ну съешь. Хочется очень, говорю, да, кусочек брынзы, говорю, да, съешь. И больше мне об этом не говори. И замолчал, больше не вспоминал. Вот. Ну вот, вот это тоже качество, оно очень людей привлекало. Элемент опаски всегда был, потому что Владыка может сказать так, что ты и покраснеешь, и щеки покраснеют. И вы знаете, вот часто же спрашивают про Владыку, да, ну, и в семье вспоминаем, и кто-то просит что-то рассказать. Иногда вот интервью уже раз 5-6 давал. Я не могу рассказывать о Владыке, не улыбаясь. Вот меня все время, мне такое сразу настроение хорошее было. Я вот сейчас вы пришли, я был замученный просто работой. И готов был уже, и даже сожалел, что я сейчас должен говорить про Владыку в таком состоянии. Вот начинаешь про него говорить, и у меня сразу радостное настроение. Просто радость. Бывает, когда... Ты молишься, смотришь на его лик, и слезы появляются, конечно. Но вот когда начинаешь говорить, особенно для кого-то, ну просто радостное настроение, как будто он среди нас сидит, и так у него же улыбка какая была замечательная. Но у него была такая добрая, просто лучезарная улыбка. И она вызывала тоже сразу хорошее настроение, сразу как-то улетучилось все. Поэтому вот это самое сильное впечатление, что во владыке содержался какой-то свет, такой добрый-добрый свет, который очень быстро нас приводил в нормальное состояние, как-то все это сбрасывалось.
Книга «Русский лемность» Леонида Петровича Решетникова выдержала уже 5 изданий. Тематика, затронутая в этой книге, безусловно перекликается с содержанием второй книги Леонида Петровича, которая называется «Вернуться в Россию».
Леонид Петрович, ваша книга «Вернуться в Россию», она была издана под лицензией владыки Алексея. Вот вспомните эту работу, как она проходила и какую оценку дал владыка.
Ну, то, что она вообще появилась на свет, это во многом заслуга владыки. И он настоящий рецензент. Он прошелся по всей рукописи, сделал 40 замечаний. Говорит, если ты это учтешь, то я подписываюсь под каждой буквой. Вот что там написано. Mm-hmm. Это его слова. Я ему потом звоню, говорю, 39 учел. А 40-е? 40-е не учел. Какое? А вы где? Я пишу владыка Алексея, а вы пишете владыка Икс. Он говорит, напиши Икс. Я говорю, не буду писать Икс. Тогда книжку не будешь издавать. Я говорю, издам. Он говорит, нет, пиши Икс. Я говорю, владыка. Ну что это, говорю, несерьезно для меня, для такого автора, я пишу владыка Икс. Ну что за Икс, говорю. Говорит, не соли, ну ты так считаешь? Я говорю, да. Но это не очень нескромно. Представляете, а там ничего такого нету. Вы читали, там ну, сказано владыке несколько теплых слов, никакого там возвеличивания. Ты считаешь, что это... Не считаешь, что это нескромно? Или владыка, ну вы что вы, дорогой мой. Все, говорит, тогда ладно. Ну тогда, говорит, если все учел, издавай. Я подписываюсь по каждой букве. Тот смысл книги, что мы... Наше поколение, ваше поколение, наше общее поколение. Мы в России не жили. Мы жили в другой стране, она называлась Советский Союз. И сейчас мы не живем в России, мы живем в Российской Федерации. А Россия была не такая. Вот какая она была, надо было показать хоть как-то православному человеку, как он ее представляет, православный исследователь, православный историк, как он представляет ту Россию. И что наша главная беда, что мы живем не в этой стране, и что хотя бы ментально, духовно мы должны в нее вернуться. Тогда мы выйдем из того состояния ни жизни, ни смерти, в котором находится наша страна. Это и не смерть, это и не жизнь. Это затянувшийся переходный период. А нам никуда переходить не надо, нам надо духовно вернуться в ту Россию, которую вот мы потеряли.
Звала душа к Творцу на небо, жалися ты, Боже, на зажги святильник, да воссияет правда твоя в мире.
Свои мысли о возрождении России владыка Алексей высказал в одной из своих проповедей.
Кто такие святые? Ведь это же наши соотечественники. Они родились на нашей земле. Душу народа составляет каждый человек. Православный человек или русский человек – это не есть принадлежность географическому какому-то месту. Это, прежде всего, состояние духа. Так вот, мы и можем только поражаться этому великому чуду. Какие же были люди, какие были замечательные родители, что дали нашему Отечеству таких замечательных святых. Значит, прежде всего, состояние нашего Отечества зависит от каждого человека, от его жизни, от жизни сердца. И если человек живет с Богом, то и Отечество святое. Если человек уходит от Бога, изгоняет Бога из своего сердца, Бог смиряется, и он уходит из сердца человека, и Бог смиряется, и уходит из нашего Отечества. Каким же образом вернуть Бога и в наше сердце, и в наше Отечество? Каким образом поправить жизнь нашего Отечества? Мы все думаем о том, как бы поправить финансовые наши дела, как бы политическую какую-то ситуацию разрешить. Но никто из политических деятелей не хочет признаться или сказать громко всему миру, конечно же, Россия без Бога не Россия. Только большая, сильная встряска, вероятно, может вразумить опять русский народ. Никак он не хочет вразумиться и пойти к Богу. Он все ищет экономических каких-то поправок, политических урегулирований, социальных каких-то, социальной помощи, лишь бы только кусок хлеба был. Но не хлебом же единым жив будет человек. Но почему же люди во главу своей жизни не ставят религиозность? Почему не хотят пойти к Богу? Потому что трудно. Никто вроде бы и не учит этому подвигу. Не закрывайте глаза на наших русских святых, русские люди. И почаще обращайтесь к их опыту, к их жизни. И обращайтесь к ним за помощью. И почаще прочитывайте их жизнеописание. Они стали святыми не в легкие годы, а в трудные. Период гонений, период военных, период голода. Они совершали одно. Они действовали любовью Божией к людям. Вот это и от нас требуется, дорогие братья и сестры. И если свет всех русских святых продолжает светить и до ныне, и мы приобщаемся к этому свету и преображаемся от этого света, то и так вот, да просветится свет и наш пред человеки, чтобы видели наши добрые дела, дорогие братья и сестры, и чтобы прославили Отца нашего, которому мы верим, которому служим, и которому мы, конечно же, все устремляем свои взоры и все свои чаяния, дорогие братья и сестры. Ведь блаженство заключается прежде всего в отказе от своих интересов в пользу того, чтобы жил сам Христос в нашем сердце.
Подошла к завершению пятая передача из сериала «Радиопортрет», посвященного памяти архиепископа Костромского и Галического Алексея Фролова. В передаче прозвучали народные песни в исполнении мужского хора Новоспасского монастыря под управлением Леонида Баклушина, духовный кант в исполнении певицы Татьяны Синицыной, марш Альфреда Шнитке. Вел программу журналист Александр Плотников. До новых встреч, дорогие радиослушатели. Всего вам самого доброго.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали пятую серию из цикла «Радиопортрет», посвященного памяти архиепископа Костромского и Галичского Алексея Фролова. В передаче прозвучали воспоминания директора РИСИ, кандидата исторических наук, генерал-лейтенанта Леонида Петровича Решетникова. Шестую серию радиосериала слушайте в следующую пятницу в 22 часа.
летят перелетные птицы в осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой, а я остаюсь с тобою.
Программу завершает литературная страничка. Ко дню Великой Победы мы предлагаем вашему вниманию два рассказа из нового сборника, выпущенного к 70-летию Победы издательством «Никея». Это воспоминания писателей-фронтовиков под общим названием «Это мы, Господи», для всех, кто помнит, и для тех, кто не хочет забывать правды о Великой Отечественной войне.
Пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь...
В предисловии к книге указано, что это книга правды о войне, неприкрытой, многим неизвестной. Здесь нет салютов, маршей, криков «Ура!», рукоплесканий народов, встречающих армию победителей. Нас накрывают другие звуки. Разрывы бомб, такие, что земля дрожит, рев танков, сиплые от стужи и ужаса голоса людей. Вся боль и отчаяние человека, рожденного для жизни и идущего на смерть. Беззащитного, поначалу растерянного перед бездушной махиной войны, ему и остается-то только, что вцепиться в родную землю-матушку, которую он врагу ни за что не отдаст, и воззвать к черным от дыма небесам. Это мы, Господи, и выстоять, и победить. Авторы произведений – писатели-фронтовики Василь Быков, Константин Воробьев, Александр Солженицын, Даниил Гранин, Виктор Астафьев.
Большего долга, чем выполнить волю твою.
Предлагаем вашему вниманию главу из повести Даниила Гранина «Мой лейтенант». Вы пишете про себя? Что вы? Этого человека уже давно нет. Первая бомбежка. Настоящий страх. Страх жутчайший настиг меня, совсем еще юнца, на войне. То была первая бомбежка. Наш эшелон народного ополчения отправился в начале июля 1941 года на фронт. Немецкие войска быстро продвигались к Ленинграду. Через два дня эшелон прибыл на станцию Батецкая, это километров 150 от Ленинграда. Ополченцы стали выгружаться, и тут на нас налетела немецкая авиация. Сколько было этих штурмовиков, не знаю. Для меня небо потемнело от самолетов. Чистое, летнее, теплое, оно загудело, задрожало, звук нарастал. Черные летящие тени покрыли нас. Я скатился с насыпи, бросился под ближний куст, лег ничком, голову сунул в заросли. Упала первая бомба, вздрогнула земля, потом бомбы посыпались кучно, взрывы сливались в грохот, все тряслось. Самолеты пикировали, одним за другим заходили на цель. А целью был я. Они все старались попасть в меня. Они неслись к земле на меня, так что горячий воздух пропеллеров шевелил мои волосы. Самолеты выли, бомбы, падая, завывали еще истошнее, их вопль ввинчивался в мозг, проникал в грудь, в живот, разворачивал внутренности. Злобный крик летящих бомб заполнял все пространство не оставляя места воплю. Вой не прерывался. Он вытягивал из меня все чувства, и ни о чем нельзя было думать. Ужас поглотил меня целиком. Гром разрыва звучал облегчающе. Я вжимался в землю, чтобы осколки просвистели выше. Усвоил это страхом. Когда просвистит, есть секундная передышка. Чтобы оттереть липкий пот, особый мерзкий вонючий пот страха, чтобы голову приподнять к небу. Но оттуда, из солнечной безмятежной голубизны, нарождался новый, еще низкий вибрирующий вой. На этот раз черный крест самолета падал точно на мой куст. Я пытался сжаться, хоть как-то сократить огромность своего тела. Я чувствовал, как заметна моя фигура на траве, как торчат мои ноги в обмотках, бугор шинельной скатки на спине. Комья земли сыпались на голову. Новый заход. Звук пикирующего самолета расплющивал меня. Последний миг моей жизни близился с этим воем. Я молился. Я не знал ни одной молитвы. Я никогда не верил в Бога. знал всем своим новеньким высшим образованием, всей астрономией и дивными законами физики, что Бога нет, и тем не менее я молился. Небо предало меня. Никакие дипломы и знания не могли помочь мне. Я остался один на один с этой летящей ко мне со всех сторон смертью. Запекшиеся губы мои шептали: «Господи, помилуй, спаси меня, не дай погибнуть. Прошу Тебя, чтобы мимо, чтобы не попало. Господи, помилуй». Мне вдруг открылся смысл этих двух слов, издавна известных: «Господи, помилуй». В неведомой мне глубине что-то приоткрылось, и оттуда горячо хлынули слова, которых я никогда не знал, не произносил. «Господи, защити меня! Молю Тебя ради всего святого!» От взрыва неподалеку кроваво взметнулось чье-то тело, кусок сочно шмякнулся рядом. Высокая из закопченного кирпича водокачка медленно, бесшумно, как во сне, накренилась, стала падать на железнодорожный состав. Взметнулся взрыв перед паровозом, и паровоз ответно окутался белым паром. Взрывы корежили пути, взлетали шпалы, опрокидывались вагоны, окна на станции ало осветились изнутри, но все это происходило где-то далеко. Я старался не видеть, не смотреть туда. Я смотрел на зеленые стебли, где между травинками полз рыжий муравей, толстая бледная гусеница свешивалась с ветки. В траве шла обыкновенная летняя жизнь, медленная, прекрасная, разумная. Бог не мог находиться в небе, заполненном ненавистью и смертью. Бог был здесь, среди цветов, личинок, букашек. Самолеты заходили вновь и вновь. Не было конца этой адской карусели. Она хотела уничтожить весь мир. Неужели я должен был погибнуть? Не в бою? А вот так, ничтожно, ничего не сделав, ни разу не выстрелив. У меня была граната, но не бросишь же ее в пикирующий на меня самолет. Я был раздавлен страхом. Сколько во мне было этого страха? Бомбежка извлекала все новые и новые волны страха. Подлого, постыдного, всесильного, я не мог унять его. Проходили минуты. Меня не убивали, меня превращали в дрожащую слизь. Я был уже не человек, я стал ничтожный, наполненный ужасом тварью. Тишина возвращалась медленно. Трещало, шипело пламя пожара, стонали раненые, обрушилась водокачка, пахло паленым, дымы и пыль оседали в безветренном воздухе, неповрежденное небо сияло той же безучастной красотой. Защебетали птицы, природа возвращалась к своим делам. Ей неведом был страх. Я же долго не мог прийти в себя. Я был опустошен, противен себе, никогда не подозревал, что я такой трус. Бомбежка это сделала свое дело, разом превратив меня в солдата, да и всех остальных. Пережитый ужас что-то перестроил в организме. Следующие бомбежки воспринимались иначе. Я вдруг обнаружил, что они малоэффективны. Действовали они прежде всего на психику. На самом-то деле попасть в солдата не так-то просто. Я поверил в свою неуязвимость, то есть в то, что я могу быть неуязвим. Это особое солдатское чувство, которое позволяет спокойно выискивать укрытие, определять по звуку летящей мины или снаряда место разрыва. Это не обреченное ожидание гибели, а сражение. Мы преодолевали страх тем, что сопротивлялись, стреляли, становились опасными для противника. В первые месяцы войны немецкие солдаты в своих касках, зеленых шинелях, со своими автоматами, танками, господством в небе внушали страх. Они казались неодолимыми. Отступление во многом объяснялось этим чувством. У них было превосходство оружия, но еще и ореол воина-профессионала. Мы же, ополченцы, выглядели жалко. Синие кавалерийские галифе, вместо сапог ботинки и обмотки. Шинель не по росту. На голове пилотка. Прошло 3 недели, месяц, и все стало меняться. Мы увидели, что наши снаряды и пули тоже разят противника, и что немцы раненые также кричат, умирают. Наконец мы увидели, как немцы отступают. Были такие первые частные небольшие бои, когда они бежали, Это было открытие. От пленных мы узнали, что, оказывается, мы, ополченцы, в своих нелепых галифе тоже внушали страх. Стойкость ополченцев, их ярость остановила стремительное наступление на Лужском рубеже. Немецкие части тут застряли. Подавленность от первых ошеломляющих ударов прошла, мы перестали бояться. Во время блокады военное мастерство сравнялось, наши солдаты, голодные, плохо обеспеченные снарядами, удерживали позиции в течение всех 900 дней против сытого, хорошо вооруженного врага, уже в силу превосходства духа. Я пользуюсь своим личным опытом. Думается, что примерно тот же процесс изживания страха происходил повсеместно на других наших фронтах. Страх на войне присутствует всегда. Он сопровождает и бывалых солдат. Они знают, чего следует опасаться, как вести себя, знают, что страх отнимает силы. Надо различать страх личный и страх коллективный. Последний приводил к панике. Таков был, например, страх окружения. Он возникал спонтанно. Треск немецких автоматов в тылу, крик «окружили!» и могло начаться бегство. Бежали в тыл, мчались, не разбирая дороги, лишь бы выбраться из окружения. Невозможно было удержаться и невозможно было удержать бегущих. Массовый страх парализует мысль. Во время боя, когда нервы так напряжены, одного крика, одного труса хватало, чтобы вызывать всеобщую панику. Страху противопоказан, как ни странно, смех. В страхе не смеются. А если смеются, то страх проходит. Он не выносит смеха. Смех убивает его, отвергает, сводит на нет. Во всяком случае, изгоняет хоть на какое-то время. По этому поводу хочется привести одну историю, которую я слышал от замечательного писателя Михаила Зощенко. Случилось это на войне, на Ленинградском фронте. Группа наших разведчиков передвигалась по лесной дороге. Была глубокая осень. Листья шуршали под ногами, и звук этот мешал прислушиваться. Они шли, держа на изготовку автоматы, шли уже долго и, возможно, расслабились. Дорога резко сворачивала. И на этом повороте они лицом к лицу столкнулись с немцами, такой же небольшой разведгруппой. Растерялись и те, и другие. Без команды немцы скакнули в кювет по одну сторону дороги, наши тоже в кювет по другую сторону, а один немецкий солдатик запутался и скатился в кювет вместе с советскими солдатами. Он не сразу понял ошибку, но когда увидел рядом с собой солдат в пилотках со звездочками, заметался, закричал от ужаса, выпрыгнул из кювета и одним гигантским прыжком, взметая палые листья, перемахнул через всю дорогу к своим. Ужас придал ему силы. Вполне возможно, он совершил рекордный прыжок. При виде этого наши солдаты засмеялись, и немецкие тоже. Они сидели друг против друга в кюветах, выставив автоматы, и от души хохотали над этим бедным молоденьким солдатом. После этого стрелять стало невозможно. Смех соединил всех общечеловеческим чувством. Немцы смущенно поползли по кювету в одну сторону, наши в другую, разошлись, не обменявшись ни одним выстрелом.
Летят перелетные птицы.
Вы прослушали главу из повести Даниила Гранина «Мой лейтенант». Напомню, эти и другие рассказы и повести опубликованы в новой книге, изданной к 70-летию Великой Победы издательством «Никея». Повести и рассказы писателей-фронтовиков под названием «Это мы, Господи».
Солнце чужое, чужая земля не нужна.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж».